к Филиппийцам, 3 главу, 1 стихе. «Братья мои, радуйтесь о Господе». Факт того, что он дал им заповедь, ну, надо радоваться. Надо радоваться. Вот. Поднимется тогда вопрос, а разве радость это не абсолютно натурально? Как я могу сказать вам, давайте радуйтесь? Ну, как это может быть? То есть, радость, я не думаю тогда это эмоции. Когда здесь по-библейскому написано, это не эмоции. Потому что иначе радость ты не сможешь как-то контролировать. Если я чувствую такую человеческую радость, то я так и чувствую. Если нет, если мы печальны, вот, то так и есть. А факт того, что он сказал им «радуйтесь о Господе», значит, что он понял радость не так, как эмоции, как чувства, что я чувствую какое-то ощущение радости. Это не автоматически, это то, что мы специально чувствуем. И тот радость, он сказал, это должен быть у Господа. И по-примитивному все в этом мире поищут радость. Поищут какую-то радость для себя, какие-то... Ну, вещи, какой-то дом, какую-то квартиру, машину, отношения. Это все радость, это все вечный поиск радости. И чувство радости, что, ой, я приобретил для себя новую куртку, новую вот такую рубашку, новую машину, новую ребенок, новая жена, новая... Муж, новый вот парень в жизни. Ну, знаете, как люди думают. Это вечный поиск радости. Поэтому, когда он сказал «радуйтесь о Господе», он имел в виду, что смотрите, пожалуйста, на жизнь по-другому. Что это не просто так. Это не просто вот радость из-за чувства, но специально радость о том, что я буду вечно жить, что Он со мной. Потом в втором стихе «берегитесь псов». Собака является символом для язычников. И это, конечно, не чистое животное. И потом он сказал берегитесь обрезания и злых делателей. Потому что обрезание мое. Я думаю, что самая главная проблема в церкви в первом веке это была склонность к иудаизму. И столько раз он как-то сделал ассоциации либо связи между лишь учителем и то, что он называл злых делателей. То есть, свое поведение было плохое из-за того, что они сказали, нет, надо быть послушным закону. И вот парадокс такой, что те, которые кричали для послушности к закону, получились в моральном плане самые неморальных. И тот парадокс, мы видели и тоже в церковь, что это тех, как закон, которые кричат посильнее на то, что нет, но надо соблюдать законы, вы не то, ты не то, она не та. Вот. Это именно таких людей, которые грешить, скажем так, побольше. И поэтому он сказал, что этих, которые спорили о том, что надо обрезание делать, надо быть послушным законом Моисея. Это именно таких людей, которые он называл псов. То есть язычников все наоборот. Что они даже не чистые животные. И тех ортодоксальных евреев, он имел в виду, они фактически собаки. Они фактически псы. Они фактически язычников. Итак, зачем такой... привлекательность для людей быть послушным закону. Но это до сих пор есть. Потому что верить, что на самом деле Бог мне спас по благодатью, это слишком много требуется поверить. Если на самом деле Он меня спас просто так, без послушности, без дела, вот, это требуется очень много, потому что если я по-серьезному это верю, то это требуется все от меня. Итак, тот понятие, что вот есть закон, есть только уставы, надо внимательно послушать и соблюдать каждый устав, каждый абзац, каждый вот закон, это для людей как-то более привлекательно. Дай мне 1000 вот, законы соблюдать или пробовать соблюдать. Это кажется гораздо легче, чем... Да нет, просто поверьте, что Иисус спас тебя. И живите согласно такой благодати и милости. Это гораздо сложнее. И мы очень хитрые. Мы знаем то, что есть сложно для себя. Мы знаем прекрасно то, что сложно, то, что нет для себя. И мы хотим всегда, как воды, самый легче путь внизу. Это... К сожалению, как мой. Итак, в принципе, читая Новый Завет, это понятно, что то обрезание, в смысле тех, которые спорили для иудаизма, и что надо быть послушным законом, это тех людей, которые испортили вообще христианство в первом веке. И даже очень многие неправильно понятия, которые пришли в христианстве, в смысле учения, эти понятия пришли из иудаизма, фактически. То понятие, что Мессия предсуществовал, это прямо из иудаизма. Ад как место наказания и бессмертная душа. Хотя можно трактовать, что это все из греков. Но я спорил бы, что это не только из греков, это особо из иудаизма. Помните тот притч? У Лазаре от Луки 16. Это понятно, что евреи поверили. Вот. И очень много этих понятий. Вот. В принципе, испортили христианство. И я думаю тоже, что в нашем поколении это и тоже законность, которая испортила церковь. В принципе. Потому что это корень всяких разделений, неприятностей. Вот, что надо так соблюдать, ты не то, она, ну, вышла замуж, с кем не надо, вот, а он на разводе, во-во-во-во. И всякие да, такие, и он не достаточно знает, она мало знает, она не то понимает. Вот, всякие этого, это корень всяких разделений. И сразу, когда пишешь какой-то, ну, устав, когда ты пишешь, вот какое-то ну, положение, что мы его держим вот к этому. Сразу начинается спор насчет закона. Но это все-таки очень привлекательно. Мы думали бы, наверное, а что? Ладно, Павел проповедовал, покрестил много этих язычников. А разве для им законность и иудаизм, разве это привлекательно? Это да. Когда читаем к Галатам, здесь к Филиппийцам, все эти послания, это одно и то же. Коринфия то же самое. Несмотря на то, что своих поведений, видимо, из самих посланий, очень не то, они как-то понравилось понятие, что ой, надо обрезание делать, надо во-во-во делать. И это тоже на психологическом плане вполне понятно. Что человек, который вообще не соблюдает закона, хочет быть послушным некоторыми другими законами. Например, те, которые распяли Иисуса, вот, они очень ну, серьезно относились к тому, что ой, у нас есть 30 серебряников из Юды Искариота, ой, это связано с кровью. Да нет, это не надо бросать в храме. Нет, это надо по-другому. И как они переживали быть чист в ритуальном плане, чтобы соблюдать Пасху, пока не убили Сын Божий. Но это так, что когда человек хочет быть неморальным, он тоже и хочет как-то соблюдать какие-то законы. Дай мне закон. Хорошо, я вот 2, 3, 5, 9 и 20 соблюдал. Молодец я. А других нарушал. Но самое главное, чтобы я других, это вот, галочка ставлю, что я вот это сделал, это сделал. И почему католиков, православие, почему они столь популярны? Это то же самое, парадокс на первый взгляд. Почему тех язычников, которые Павел покрестил, почему для им иудаизм и законность была столько привлекательна? То же самое. Я вижу здесь, ну, не только в России, а вообще, людей, которые, допустим, выпивают слишком многие, живут не очень хороший образ жизни, по-честному, а очень любят ходить в церковь иногда. И очень любят быть послушнее к этому закону, что вот, да, покупаю икон, а и положили икон именно туда, куда надо, вот, платил эту, сделал эту, во-во-во, ты думаешь, а зачем тебе вообще это сделал, когда вообще ваш образ жизни очень далека от духовности? Понятно. Это не должен быть какой-то сюрприз или шок для нас, что людей так и считают. Нет, это нормально, это обыкновенное человеческое поведение. Что я абсолютно не то сделал, но я так сделал и такой галочки ставлю. И вот поэтому так привлекательно для людей, вот, этих язычников, вот, уходить как-то в сторону иудаизма. Потому что верить в том, что я спасены по благодатью, слишком много требовал. И до сих пор. Если, допустим, я задал бы вам вопрос, веришь ли ты, что ты будешь спасены? Будешь ли ты жить вечно, если Иисус пришел сегодня? Я не говорю, но если, в конце концов, но если Он пришел прямо сейчас, будешь ли ты в Царстве Божьем? Вот все не хотим сказать «да». А почему мы не хотим сказать «да»? Смотрим в уровень психологии. Потому что если я скажу «да», я буду там, вау, то вообще это требуется так, как Иисус Павел сказал, что для него, для меня, он сказал, жизни Христос, а смерть приобретение. То есть это не хобби, это не развлечение, это не религия. Если я уверен, что я буду жить вечно в Царстве Божьем, если Иисус пришел бы сегодня, вау, это все требуется от меня. Гораздо легче сказать, ой, знаете, я такой грешный, я не знаю, если я буду в Царстве Божьем, либо нет. Типа, ну, чтобы, ну, я могу продолжать в этом как-то непонятность. Имея религии как хобби, как развлечение, как интерес. Согласно Библии, согласно Новый Завет. Самое главное сообщение и суть христианства – это о том, что ты спасен, что ты будешь там жить вечно, и что дела Иисуса для нас не тщетно, не напрасно, что на самом деле Он умер и воскрес, и мы сможем сказать смелым, что по благодатью, по милости Божьей я буду жить вечно во Царстве Божьем. Я могу это сказать о себе. Хотя я совсем не достоин. Вот. Я могу это сказать. А если это так? Вау, ну это все тогда. Жизнь, как Павел сказал прекрасными словами. Жизнь. Христос. Все. Наша жизнь, это Его. И Он все для нас. Больше не надо. Думать слишком много. Какие шикарные одежды покупаем. Не говорю об обувь. Вот, и так далее. Вот, или где будем отдыхать, и всякие это, ну, как мы будем вот такое устроить. Вот, это уже нет, потому что жизнь Христос. Поэтому гораздо легче как-то принять позицию о том, что, ой, да нет, есть очень много законов, которые надо соблюдать. Я, конечно, как слабый человек, не могу все эти законы соблюдать, поэтому мое спасение, мое отношение с Богом, понимаете, дорогой, это под вопросом, по-честному. Это гораздо лучше, легче, это гораздо легче, вот так сказать, чем сказать то, что нам должны сказать, как верующие, что я верю, и да, я буду в Царстве Божьем жить вечно, да, это моя перспектива, это моя надежда. вау, это все требуется, жизнь, Христос, и смерть приобретение. Вот так. В третьем стихе, потому что обрезание мое, служащее Богу, Духом. Итак, что значит обрезание? Интересно, что Бог это придумал, потому что всякие эти колени, ну, древности и до сих пор, допустим, в Африке, в Азии, у них все своих, ну, знаков, чтобы узнать, что ты из какого колена. Например, наверное, вы заметили у африканцев, есть колени, которые снимают с детства тот зуб. Mm-hmm. Они всегда без тот зуб. Это вот, это наш, это брат мой. Из тех, которые кое-что делают ушами. Кое-что отрезать немножко. И кое-что отрезать из носа. Где понятно. Когда я жил в Африке, я помню, там столько коленей, и ты начинал понять, что да, это тот колен, это вот. Потому что они все стили. И самое главное, что это визуально. Самое главное, что визуально вообще на лицо кое-что надо делать. И особо ухами или зубами. Где понятно, что вот это наш человек, а это он не наш человек. Всегда где-то визуально. Или какой-то ювелирный, ну, какое-то кольцо или кое-что, где понятно с руками, что вот такое кольцо, значит, что я вот с этой группой. И это всегда было, это, видимо, в примитивном обществе должен быть так, где разные колени, племена живут вместе, это понятно, что надо показать, кто я. Особо, когда язык чаще всего довольно похож. По языкам, по крайней мере, в Африке, где я жил, это не знак, что кто ты. Это эти знаков, которые они сделали, вот на лицом, самое главное. И тогда Бог тоже хотел, чтобы его народ имел какой-то знак. Но он выбрал самое интимное и самое неизвестный и личный знак, потому что никто не знает, есть ли у тебя обрезание или нет. Никто не знает. Потому что тот знак, тот кусочек плоти, который они отрезали, ну, никто не видел. И я думаю, что это очень красиво, как он придумал. И эквивалент под Новым Заветом. Обрезание сердца. И тоже, или духом, здесь написано. Вот. И то же самое. Мы не знаем ум человека. Я не знаю. Ты не знаешь. Дух другого человека. Когда мы стоим вместе, допустим, в очереди, кто знает, что ты со Христом, а других нет? Потому что мы одеваемся, в принципе, плюс-минус той же самой одеждами, выглядаем плюс-минус то же самое, говорим то же самое языком. И тоже то, что вообще случится в мире и случится к нам. В смысле, один болеет, умирает, у другого есть автокатастроф. Таких моментов случится и тоже в нашей жизни. Разница, конечно, в том, что события в нашей жизни имеют значение. Это все под контролем Божьим, в плане Божьем. События вообще в мире, в мирском человеку остается без значения, без этого, ну, вечной как-то значительности. Но разница в том, что мы в сердце с Богом. То же самое, представляете, все эти колени, племена древности, ну, они все выглядели похожи, все семитов, вот, этих арабов, разных, вот, колени, племени. У одного был какой-то знак, чел, другого ущенный, у другого зуб нету, или тот зуб, или тот зуб. Вот. Или какое-то кольцо. А вот у еврей, а кто ты? Ничего. Потому что ты туда, на это место не смотрится. Вот. И иногда у нас, наверное, в нашем унинии есть такое, ну, понятие о том, что, или сомнение, точнее, и сомнение, наверное, о том, что разве это все так? Разве на самом деле я один из детей Божьих? Разве? Потому что, как я сказал, все то, что творится со мной, в принципе, творится и с другими. Я выгляжу именно так, как сосед. И более-менее все то, что творится с ними, тоже со мной. Разве есть Бог? Разве это так, что я такой специальный? Да. Ты такой специальный. А вот поэтому тот понятие обрезания, об этом говорится прекрасно. Так как в Ветхом Завете это не было понятно, у кого есть обрезание, либо нет, потому что это не перед всем. И тоже с нами. Служащие Богу духом, обрезание, как Павел писал в другом месте, это в сердце. В том, что плотское мышление мы как-то отрезали и выбрасывали. Но это, конечно, очень интимно, очень лично. И ты это не знаешь. Если ты, допустим, обрезан, или я не знаю, если ты обрезан или нет. Потому что я не знаю, что ты мыслишь. И так, слава Богу, что это так. Ну, конечно, дальше Павел писал, ну, продолжал ту тему насчет сердца. 8 стих. Да, и все почитаю тщетью ради превосходства познания Христа Иисуса. Интересно, что он не сказал, все почитаю тщетью ради надежды вечной жизни. Нет. А ради превосходства познания Христа Иисуса. То есть факт того, что я его познал, факт того, что у меня есть отношение с ним, что он живой, и что он со мной, я с ним, и я хожу с ним, это стоит все. То есть он не сказал, что это, ладно, что для меня было преимуществом ради Христа, я почел тщетью. Это он не просто так имел в виду, что это для меня ни при чем, потому что у меня есть надежда вечного жизни, вечной жить на будущее. Он по-другому сказал, что то, что для него так красивее, это превосходство познания Христа. И вот то познание у нас есть прямо сейчас, в этом жизни. Так, получается, если, ну, представляй, что Бог как-то шел прямо в твоем жизни и сказал Данкам, Олег, Коля, новости для вас. Ты не будешь во Царстве Божьем. У вас есть еще 20 лет прожить, а ты не будешь в Царстве Божьем. Что мы будем делать? Что мы сделали бы? Думали бы, а что, мне 20 лет осталось? Ну давай, в баре, давай, ребят. Давай, 20 лет, что я буду делать в течение 20 лет? Если я не буду в Царстве Божьем, Бог сказал, точно ты не будешь. А, да, 20 лет. Что я буду делать? Я надеюсь, что мой подход был бы так, что спасибо тебе за превосходство познания Христа. Я могу 20 лет еще радоваться, ходить с Ним. Ладно, если я не достоин жить вечно, то согласен. Согласен, хорошо. А спасибо тебе за то, что я могу ходить с тобой прямо сегодня. То есть тот превосходство познания Христа. Это стоит все. Жизнь, опять я повторяю этих чудесных слов Павла. Жизнь Христа. И смерть приобретения. В том смысле, жизнь это Христа. Больше нет. Больше не имеется никакого значения, кроме тот скажем, человек, тот отношение с ним, с Иисусом, со Христом. Это все. Итак, превосходство познания Христа Иисуса. Это не превосходство факт того, что я прав и ты нет. Насчет Троицы, насчет дьявола, что ты тот стих не понимаешь правильно, а я понимаю правильно. Это все, ну, играет свою роль в общем картине. Но превосходство познания Христа, что я Ему познал, что я Ему знаю, что Он жив и ходит со мной. Это самое главное. В 9 стихе и найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа. Значит, как он писал к римлянам, Бог вменяет праведность на нашем счету. Праведность Иисуса. Когда человек принимает крещение во Христе, он как-то одевается со Христом, и Бог смотрит на тот человек, как он совершен, как он без греха. И это любовь, в принципе. Потому что что значит любовь? Любовь значит, что мы смотрим на человека, так как он или она совершенна, так как они идеальны. Почему такие хорошие, допустим, сестра выходит замуж на чистый хронический алкоголик? Почему это случится? Мы все говорим, девочка милая, ты разве не видишь то, что будет? Да, вижу. Он хороший, он отличный человек. Он золотой. Только он упьет, да, но он золотой. Это любовь. Это любовь и все. Любовь в этом плане непротивостоимая. Вот. И тот любовь Божия, тот любви Божия к нам, это похоже. Это не в том, что любовь в этом плане слепой. Да нет, он все прекрасно видит, понимает, что мы такие грешники. Это не так, что он не заметил, что случайно не заметил, что мы такие плохие. Нет, он заметил. Прекрасно заметил. Но он нас любит. И вот это является основой для Евангелия. И когда мы понимаем Евангелие таким образом, в смысле, праведность – это дар Божий, это не по закону, но всякие преимущества законности вообще нету. Зачем тогда быть послушным закону, если мы не сможем быть послушным до конца или не будем, скажем так. В 10 стихе. И чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, соображаясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Для Него это вот суть жизни, сообразуясь смерти Его. Поэтому крест Иисуса является для нас самый центральный момент в жизни. Я не согласен, как католиков вставляют тот крестик везде и носит крестик, типа я такой молодец и выпендривается, что вот я такой христианин. Но по-другому это тоже так, что крест Иисуса Христа должен быть самый, ну, пункт сосредоточия для нас, фокус для нас. Вот. Потому что Бог действует в нашей жизни, сообразуясь смерти Его, чтобы Его смерть, Его ум во время смерти, как мы читали в Филиппийцам, в 2 главу, чтобы отношение, ум, чувствование Иисуса во время смерти Его было бы у нас. И целый тот процесс ходит уже в 21 стихе, который, ну, Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразить так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которую Он действует прямо сейчас, он имеет в виду действует, и покоряет себе все. То есть Он уже еще на работе с нами, Он действует внутри нас, и то продолжается, когда Он придет. его цель с нами – это сообразить наш ум на него. И чтобы наше тело стало бы как его тело. Чтобы, когда он придет, и ладно, у нас будет тело и воскресение, как у него. Но это будет какое-то продолжение, тот процесс, который начинался прямо сейчас, на психологическом плане. Что он действует, чтобы мы будем думать, как и он. Чтобы он там, на кресте, его ум думал не о себе, а о других, имел бы свое отражение в нашем ум, в нашем чувствовании. То есть это все-таки говорится о психологическом процессе, который действует внутри нас. Получается тогда, что как мы думаем, это столь важно. Это самое главное. Как я думаю, о чем мыслю. Не дай Бог, что мы думаем, просто надо ходить на собрания иногда, читать Библию, быстренько можно этих глав прочитать 15 минут. И все. Самый плохой совет, наверное, который я получил после крещения. Один старший брат мне сказал, ну вот спутник Библии, да, ты читай спутник по спутнику каждый день. Это требуется только 10-15 минут. Ты найдешь 10-15 минут каждый день, правильно? 10-15 минут, все. Это типа как ритуал. Что я 10-15 минут столько глав прочитал, быстренько, все. Как я молодец. То есть библейское чтение, конечно, важно. Мы здесь, потому что ободраем, конечно, друг друга, это дьявол. Но это может и тоже стать чистым ритуалом. Вполне возможно, что это чисто как воспринимаем как ритуал. Что мы все. Я читал Библию. Вот. Когда я был где-то 20 лет, у меня был друг, его отец тоже верующий человек, умер. Но через самоубийство весил себе в туалетах дома. У них были туалет на улице, в принципе. И он писал письмо о том, что он делает. И типа извинялся перед Богом. И на этом же день он открывал спутник, но там был тело. Там в туалетах, где он это сделал, это был довольно высокий, там, ну, стали, типа, туалет на улице. Открыта Библия, открыто в Новом Завете чтение для тот день, и открыто спутник Библии. И в этом письме он сказал, что я, кстати, читал согласно спутнику, прямо до того, что я это сделал. И это до сих пор... Остался, конечно, я молодой был. Вот. Помните, как это ужасно. Что человек это сделал. Вот. И, конечно, я ободраю людей читать по спутнику каждый день. Я с семьей, мы сделаем каждый день. Ободраю людей, конечно, это делать. Но, видите, это не будет сами спасать. Вот человек это сделал. И вот весится себе. Вот. То есть больше, чем вот, читать Библию и так далее. Бог на работе, чтобы поменять наше мышление, наше чувствование, наше сердце. Это значит Дух. Дух Божий, дар Святого Духа, новой психологии, как нам удобно вот, это называть. Но это вопросы, как мы думаем. Не от того, что мы посетили лагерях или так далее, потому что это может быть просто чистый ритуал. И менталитет очень распространенный по всему церквам, что ну, я посетил собрание, как у православия, да, я ходил в церковь пару раз в год или столько. Да, крестик есть. И на машине, кстати, тем более крестик есть. И вот. Поведение, ум, видимо, совсем по-другому. И не дай Бог, ну, то есть у нас все есть склонность туда. Вот. Хорошо. 15. Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить. Если же вы о чем иначе мыслите, то это Бог вам откроет. То есть, значит, по-моему, что Павел не требовал, что вам надо согласен со мной на каждом пункте. Есть такой уровень понимания, если вы не могли к этому достичь, то до свидания. Он очень мягкий писал. Если вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет. Это я видел. Что, ладно, если кто по-честному не согласен с нами, если по-честному, то через время Бог им откроет. Если они это не хотят принять, то они сами уходят от нас. И молодец Павел, что он не так, но требовал, что все должны достичь его уровня понимания. Он сказал, ну хорошо, если со мной не согласны, и у него был Дух Божий. Если о чем иначе мыслите, то я это Бог вам откроет. Я это очень люблю. Но то, чего, 16-м, то, чего мы достигли, так и должны мыслить и по тому правилу жить. То есть, я думаю, он имел в виду, ладно, если вы как-то иначе мыслите, то хорошо, но по тому правилу надо жить. То есть живите в честности, согласно вашему пониманию. И мы это видим, его подход насчет мяса, насчет крови. Ну хорошо, если он сказал то, что есть истина, что не надо об этом переживать. Ну ладно, если вы хотите, то есть, субботу, к Римлянам 14 главу, значит, субботу, если хотите соблюдать, то соблюдайте. И даже важно это делать. 18. Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги Христа Христова. То есть очень многие отошли в первом веке. Помните, как он сказал, что все в Азии отошли от меня. То есть, когда мы жалуем о том, что столько людей приняли крещение и отошли, ну, то же самое проблема в первом веке. Не так и есть. И последний момент, в 21 стихе. Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразить так, что оно будет сообразно славному телу Его. Это слово переведено. Уничиженное, уничиженное. Вы встречали во вторую главу, 8 стих, где написано об Иисусе, что смирил себе и был послушным даже до смерти. Смирил себе. Это то же самое слово, которое уничиженное тело. Уничиженное, ну, тело, которое, ну, смирил Богу. То есть он имел в виду, что так как Иисус себе смирил на кресте во время смерти, и так для нас и тоже получается и тоже смирить себе уничиженное тело наше. А почему тело? Я об этом размышлял. Наверное, из-за того, что поскольку мы все стали уже, ну, потеряем потихонечку сил нашего тела. Факт того, что все человеческие силы, умства и так далее после 20 лет уже внизу, вниз спускается. Это часть нашего смирения. Это часть нашего уничижения. Так как Иисус смирил себе до смерти, он сказал, мы тоже наше уничиженное тело он будет преобразить. Так что оно будет сообразно славному телу его. То есть, факт того, что мы потихонечку потеряем нашу силу, потеряем зрение, звук, ум уже, память уже не так, как был. этот час, тот процесс уничижения тела, смирения до смерти, так как был в Иисусе. И мы, конечно, боремся против этого. Ой, слуховой аппарат покупаем, мы покрепче очки покупаем. Да нет, я еще могу это делать. И, ну ладно, мы постараемся служить Богу, поскольку сможем. Но это все в Божьей мудрости. Это все Его план. И чтобы смирить нам до смерти. И чтобы мы сможем воскреснуться. Поэтому, я думаю, очень сложно для молодых людей принять веру, принять Иисуса. Это очень сложно. Да. Это для им, честно, очень сложно.
То-то и дело, когда на силе не понимаешь этого.
Когда людей жалуют, что, ой, почему у нас молодежи нет, это меня не удивляет, это не удивляет меня. Абсолютно нет. Потому что, ладно, молодежь, наверное, ходит на собрания из-за интересов, из-за того, что интересно для им. Еще, ну, молодых, молодежи тоже там. Ну, но я говорю насчет духовности и обретения к Богу, обращения к Богу на самом деле. Это очень сложно для молодого человека. Потому что Бог, ну, здесь написано, что Иисус действует, чтобы уничижить, смирить человека, чтобы ему воскреснуть. И когда ты молодой, ты считаешь, что да нет, у меня сил есть, у меня все есть. И Иисус, который уничижит тело наше, преобразить так, что оно будет сообразно славному телу Его. Вот так, как я сказал, то же самое слово. Иисус смирил, уничижил себе, смирил себе до смерти и смерти крестной. Поэтому, когда придется для нас умереть, почему мы все хотим умереть сразу? Никто не хочет страдать раком или как. Но я и тоже вижу, я, честно, спросил уже у Бога, чтобы я буду быстро уходить. Но я из его перспективы, я вижу, почему он работает через таким, ну, как раком и так далее. Mm-hmm. Я понимаю, почему. Я вижу, почему. Потому что цель стареет для нас. Цель смерти для нас. Это чтобы это последнее уничтожение. Чтобы мы сможем воскреснуться. Я понимаю, почему человек должен как-то в этом плане страдать и потерять тот функции. Я понимаю. Конечно, я так не хочу умереть. Я не хочу, чтобы вы были так умереть. Но я и тоже понимаю, что почему Бог так делает. Я понимаю. Или сломаем ноги, или руки, думаем, а, Господи, зачем? Понятно, зачем. Это час нашего уничижения. Час нашего смирения. И чтобы воскреснуться. Комментарии есть?
Вот когда говорил ты еще там как, про чтение, да, у нас даже в спутнике написано, что 15-20 минут как его предисловие к спутнику есть, ну, типа рекомендации, так, призыв. 15-20